Благодать вам и мир от Бога Отца нашего Иисуса Христа да умножится. И мы встанем, чтобы услышать Слово Божие, записанное в книге чисел, в 21 главе с 4 по 9 стихи чтения. «От горы Ор отправлялись они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома, и стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей противила эта негодная пища? И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтоб он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив. Аминь. Это Слово Божие. Благодарение Богу. Садитесь, пожалуйста. И сегодня мы с вами говорим на тему, которая позволяет нам, ну, хотя бы немного объективно рассуждать о том, что же именно мы с вами несем в наших сердцах. Сегодня мы должны с вами постараться понять, что именно в них находится. Вера или же нечто другое. Тема так и звучит. Вера и неверие. И неверие, естественно, это очень своеобразная такая субстанция, если можно так выразиться. Почему? Потому что на самом деле существует, ну, такой, в принципе, такая версия, что неверующих людей их в сущности не существует. И тому есть, в принципе, два объяснения. Какие это два объяснения? Первое из них заключается в том, что люди, какими бы они ни были, они всегда верят. Но верят во что? Вера же – это не только то, как мы с вами ее понимаем, вера в Бога, в то, что действительно, в том числе Иисус Христос пришел в этот мир спасти каждого из нас, пострадал за каждого из нас, и его кровью омыли все наши грехи. Вера, она подразумевает то, что человек в принципе во что-то верит, что есть какой-то постулат в его жизни, который для него нерушим, и в котором он никогда не будет сомневаться. И, конечно, мы с вами должны понимать то, что вера бывает самого разного толка. Вот у нас с вами вера в Бога. А те, кого мы называем неверующими, они на самом деле тоже верят, но верят в нечто другое. Верят в то, что Бога нет, и быть его, соответственно, не может. Ну, потому что у них это в разуме не укладывается, потому что просто-напросто они не могут себе представить, как именно Господь Бог может управлять этим миром, как Он его создал. И, в общем-то, все то, что говорится в Писании, оно не представляется им возможным и, естественно, не представляется им важным. Но вместе с этим, что должен сделать каждый из нас, когда видит рядом с собой человека, который, ну, как мы с вами скажем, в неверии, либо же верит в то, что Бога не существует? Мы должны, каждый из нас должен принять соответствующие шаги для того, чтобы этому человеку помочь. И о чем я говорю? Я говорю не о каком-то фанатичном подходе, когда мы, вне зависимости от того, как мы верим, кто во что верит, в Бога или в его отсутствие, но мы все с вами должны быть адекватными в этот момент. Мы в этот момент не должны подходить к этому человеку с какими-то там нападками, не должны ему говорить, да вот, ты такой плохой, потому что ты не веруешь в Бога и так далее и тому подобное. Конечно же, нет. Более того, он не должен быть преследуем нами в нашем желании доказать ему то, что действительно здесь в Библии сказано абсолютно и чистая правда, которую нужно принять на веру. Это не даст никаких плодов в нашей с вами жизни. Более того, это не даст никаких плодов в жизни этого человека, за которым мы пойдем. И, конечно же, мы к этому человеку должны просто прийти с дружескими намерениями. Потому что в ином случае, что он сделает, он нас, скорее всего, прогонит. Если очень культурный, ну как-нибудь от нас отделается, лишь бы мы к нему не приставали. И здесь возникает один вопрос. Этот человек, он хуже кого-то из нас? Или же все-таки нет? И, конечно, мы все с вами ответим на этот вопрос «нет». Он не хуже. Он такой же, как мы, которые приходим сюда каждое воскресенье. Единственное, что его отличает от нас, то, что он, по крайней мере, пока не принял того факта, что действительно Господь Бог есть, что действительно Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы искупить каждого из нас. Он пока этого не понял и не смог почувствовать. Ему пока что не выпал тот шанс, когда он может увидеть действительно и всю благодать Божию, и его участие в жизни этого человека. Но вот именно здесь нам и нужно вспомнить то, что заповедовал нам Христос. Идти по пути любви. Никогда не относиться к этому человеку, как к какому-то человеку второго сорта. Никогда не относиться к нему, как к кому-то, кто ниже нас с вами. И тогда, когда мы сделаем это именно так, мы сможем что-то предпринять, мы сможем как-то ему помочь. Ну и, конечно же, надо помнить еще одну очень важную вещь. Недостаточно подойти к этому человеку и сказать: «Брат, как я тебя люблю, пойдем со мной, вот ты такой хороший». Естественно, это будет как минимум странно. Как максимум могут вызвать наряд соответствующий и просто-напросто куда-то упечь того, кто так подойдет, потому что, ну, судя по всему, какое-то психическое расстройство. И, конечно, более того, никто не говорил, что это будет просто. Почему? Потому что какими благими ни были наши намерения, как бы хорошо мы ни отнеслись к этому человеку, не факт, что он нас примет. Не факт, что он примет нас с нашим мировоззрением, не факт, что он примет нас с нашими убеждениями. И этот человек может начать не только, ну, не очень хорошо к нам относиться, он может начать отвергать нас с самого начала нашего с ним общения. Но есть главное правило, о котором мы с вами должны помнить. Нельзя никого просто так взять и оставить. Я во многом уверен, что никому из нас в жизни не попадется тот человек, который однозначно вот так открестится от нас, скажет, что никогда не буду слушать тебя, никогда не буду слушать твои разговоры, потому что ты уверен в существовании Бога, и никогда, в принципе, с тобой больше общаться не буду. Скорее всего, такой нам не встретится на нашем пути. И, скорее всего, мы сможем рано или поздно с ним найти общий язык, и как-то, ну, вывести его на путь праведный, путь прощения. Возможно, да, в этом мире есть какие-то души, которые, ну, очень тяжело вытащить из пучины греха, которые завязли в этой трясине, которые никак не хотят из нее выйти, выкарабкаться. Но вместе с тем, все мы знаем о промысле Божьем, и если кому-то из нас на пути попадается этот человек, значит, Бог решил, что очень вероятно, что мы можем его вытащить. Что действительно это нам под силу, и, конечно же, если он дает этого человека, то, ну, скорее всего, мы будем считаться такими своего рода великими в глазах остальных, потому что смогли помочь ему, тому, кто никогда не мог уверовать, тому, кто никогда не мог вылезти из пучины греха. Но есть еще один вариант неверия, и этот вариант, он уже намного проще для каждого из нас. Не верит человек до тех пор, пока он не получит либо очень ярко выраженную благодать Божью, либо пока он не получит очень серьезных жизненных испытаний. Почему я так говорю? Потому что каждый раз, когда человек получает действительно какую-то благодать, которую нельзя объяснить, ну, никаким научным методом, никаким естественным путем, то в этот момент в голове человека, в его мыслях зарождается нечто такое, когда он приходит к выводу, что что-то свыше вмешалось в его жизнь. И зачастую даже в таких обстоятельствах некоторые люди зарождают в своем сердце веру и приходят к Богу. Ну и, конечно, вариант, когда посылаются Господом испытания, все тот же промысел Божий, о котором я уже сказал. В этот момент человек, даже если он не верует в существование Бога, то в какую-то секунду времени ему становится настолько плохо, что он уже готов взмолиться Богу. Он начинает опять же верить в то, что, ну, что-то свыше должно быть, и оно должно меня спасти. И таким образом тоже приходит к вере. Но с этим как раз-таки все довольно-таки просто. Но есть и третье понимание неверия. И как раз-таки вот это, наверное, есть смысл назвать неверием. Не верой во что-то или каким-то образом, но именно неверием. И чаще всего это касается нас с вами, в том числе даже тех, кто уже стоит на пути веры, кто готов прийти к Богу, кто приходит к Нему. И несмотря даже на то, что человек может посещать каждое воскресенье церковь, в его сердце может зародиться то самое неверие. Оно может зародиться по разным причинам. Его могло что-то разочаровать в его жизни, что-то пошло не так. Он вроде бы еще не отошел от Бога, но уже в сердце кроится какая-то такая обида, если можно ее так назвать. Обида, причем на Бога. Вместе с этим, конечно же, есть еще и другие люди. Люди, которые приходят каждое воскресенье также, принимают дары, были крещены, принимают причастие, исповедуются, и можно продолжать этот список дальше и дальше и дальше. Но вместе с этим мы прекрасно знаем, что они могут отходить от веры. Отходить каким образом? В принципе, они могут заниматься идолопоклонничеством, они могут прибегать к оккультизму, еще каким-то вот таким очень темным вещам. И тем самым они, конечно же, не будут сочетаться с верой никоим образом. В сердцах их зародилось неверие, в сердцах они уже давным-давно предали Бога, они предали свою веру. И, конечно же, в этот момент нужно понимать, мы с вами сегодня слышали то, что спасется каждый верующий в Иисуса Христа, и вот в этот момент они предают эту самую веру в Христа, они перестают причисляться тем, кто своей верой может спастись, потому что вера ушла от них. И как мы с вами можем это назвать? Ну, если не только неверие. В книге Иова есть потрясающее слово, когда ему предлагают каким-то образом расстаться с жизнью, ему говорят: «Начни хулить Бога». И вот это оно и есть. И очень яркий пример такого хуления дает нам сегодняшний текст. Обратимся к нему вновь и рассмотрим чуть подробнее. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома, и стал малодушествовать народ на пути». Здесь мы видим то, что нам дают еще одно слово для определения неверия – малодушие. Почему малодушие? Потому что действительно все те испытания, весь тот долгий путь, который пришлось проделать народу Израиля, он, естественно, очень сильно на них сказался. И в какой-то момент что-то внутри них, в их сердцах, в их душах, оно надломилось. И душа стала не такой крепкой, и вера, которую они несут, стала не такой крепкой. И что мы видим далее? «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». И здесь мы видим, что народ Израиля покусился ни много ни мало, ну, на Моисея еще как бы все-таки не на Бога, казалось бы, только на пророка, но более того, они говорят, что Бог нас привел к этому, Бог нас привел в какое-то совершенно немилое для нас место. Они вновь думают о том, что, а может быть, все-таки в египетском пленении было-то оно и получше. И, конечно же, мы видим, что им не хватает пищи, им очень сильно опротивило вот это все огромное длинное путешествие. Но есть еще одна небольшая тонкость во всем том, что мы сейчас прочитали. Я уже сказал то, что неверие может быть не только за счет того, что они что-то сказали, но еще за счет чего-то иного. Вот они свою веру предали только словами. Люди, о которых я сказал раньше, которые отклонились от церкви, ну, там условно те же идолопоклонники, они предали ее действиями. То есть они предали ее еще страшнее, чем народ Израиля в данном тексте. И что мы видим далее? «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа сынов Израилевых». И, конечно, мы видим, что действительно следом за этим огромным предательством следует то наказание, которое в сущности и заслужил народ Израилев. И наказанием стала смерть для многих из сынов Израиля. Причем смерть, которая может сначала показаться в контексте всего этого, ну, совершенно не причастны к Богу. Ну, просто змеи нашли, и все. И ничего ты с этим не сделаешь. Но как сильно это повлияло на народ Израиля, посмотрим дальше. «И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе». И здесь мы видим с вами одну прекрасную вещь. Змеи пришли, никто наверняка ведь не может знать откуда. Ну, пришло огромное, опять же, полчище змей, ну, откуда-то? Но вместе с этим народ Израиля, в котором вера очень долгое время жила и цвела, он сразу понял, что это есть наказание за то, как они поступили с Богом, за то, как они поступили с Моисеем. И в этот момент вера в беде, но сразу к ним вернулась. И они пришли к Моисею и стали просить его, чтобы в первую очередь Моисей сжалился над ними за то, что они говорили против него, а следом за этим, после Моисея, Моисей бы пошел просить за Бога за каждого из народа иудейского. И что мы видим далее? «И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». И здесь мы с вами видим в этом маленьком отрывке, который только что еще раз прочитали, то, что даже уже здесь, даже в 4 книге Пятикнижия Моисеева в числах уже говорится о том, что есть прощение от Бога. Для каждого, кто приходит к Нему с чистым сердцем, кто раскаивается в своем грехе. И, конечно, мы все с вами должны понимать, что каждый из нас, когда идет по жизни, он должен находиться рядом с Богом, он должен нести в сердце свою веру и исключать всякое неверие, каким бы оно ни было. Он должен всегда помышлять только о чистой вере, о спасении, которое дарует Господь, приходить к Нему в молитвах и всегда находиться рядом с Ним, не отступая с пути Иисуса Христа.